Глава 12. Львица и секретное место. Рассказывает Алиса. Первый раз кошмарный сон такого типа приснился мне давным-давно. Тогда я уже слышала о явлении гипногогии и гипнопомпии. Первый термин означает состояние, при котором засыпающий человек уже теряет контроль над своим телом, но при этом его сознание бодрствует, не успевает за телом. Гипнопомпия – похожее явление, которое происходит, когда человек просыпается. В обоих случаях человек осознает себя во времени и пространстве, хотя иногда восприятие изменяется, но при этом человек не может пошевелиться и не может открыть глаза. И в этом подвешенном состоянии таится угроза. В этот момент может произойти атака на ваш духовный мир. Человек как бы зависает между сном и явью. Мой личный опыт подобных состояний ограничивается первым явлением – гипногонией. Первый раз это случилось, когда мне был 21 год. Мы с моим маленьким сыном Кристофером, я только что развелась, жили в городе Саннидейл под Сан-Франциско. Мы были ужасно бедны, как, впрочем, и все жители городка. Никто не живет в подобных спальных районах по своей воле. Я привыкла к беспросветности своего положения и ощущала себя в тисках чего-то серого и безнадежного. Через много лет я поняла, что жила тогда в состоянии клинической депрессии, и многие мои соседи тоже. Однажды вечером я уложила ребенка спать и уселась в кресло с книжкой, как вдруг позвонила моя мама. Мы обсудили семейные дела, и мама без всякого повода упомянула начало 121-го псалма, что-то типа «Я возвел очи в горы, откуда придет мне помощь?». Я пожелала маме спокойной ночи и взяла свою старенькую Библию, чтобы найти в ней этот псалм, и, может быть, выучить его наизусть. И тогда я часто так поступала с понравившимися стихотворениями. Ночью я лежала в постели и почти засыпала, как вдруг услышала шум, доносившийся из-за полуоткрытой двери. На лестнице слышались шаги, шуршание одежды, и я вдруг поняла, что ко мне направляются страшные гномоподобные существа с единственной целью – меня напугать. Эти существа любят пугать людей, и сейчас они понимали, что я совершенно беспомощна. Как только я услышала шаги, я стала пытаться открыть глаза. Я знала, что если мне удастся это сделать, я верну себе контроль над своим телом. Но я попала в ужасную западню. Мое тело уже спало. Но сознание до сих пор не отключалось и бодрствовало, хотя некоторые признаки сна присутствовали. Например, я четко представляла себе, как выглядят существа, пришедшие меня напугать, и четко понимала цель их прихода. Мое сердце колотилось так сильно, что мне казалось, что я оглохну от его стука. Существа уже вошли в мою комнату, уже направлялись к моей кровати, беззвучно смеясь над моей паникой. Неожиданно в моей голове появились слова псалма, и мне удалось сконцентрировать на них свое внимание. Помощь придет от Господа, который сотворил небеса и землю. И вдруг я открыла глаза и поняла, что могу шевелиться, и дико обрадовалась. К своему ужасу я поняла, что все еще слышу шум шагов, но, повернув голову к двери, я никого на полу не увидела. Звуки удалялись и скоро совсем затихли. Я встала, пошла пить чай, выкурила сигарету. Я думала о том, кем могли быть эти существа. Существовали ли они в какой-нибудь параллельной реальности, и почему они полны такой злости? Почему им так нужно пугать людей? Только через несколько лет я поняла, что эти существа были частью моего подсознания, хотя, если бы я пришла к такому убеждению тогда, это вряд ли смягчило бы мое смятение. Я пыталась успокоиться, поджав под себя ноги и грея руки о чашку. По крайней мере, один важный урок. Теперь я знаю, как выходить из подобного состояния. Надо просто сконцентрироваться на каком-либо тексте, например, на молитве или псалме, и тогда контроль над телом вернется, и можно будет открыть глаза. После этого подобные сны не повторялись, видимо, из-за того, что мне был известен секрет выхода из этого неприятного состояния. Существа, кем бы они ни были, поняли, что в следующий раз я уже не испугаюсь. Но в середине 50-х годов ночные кошмары повторились целой серией, 3 ночи подряд. В то время я работала в громадной клинике на горе Парнас в Сан-Франциско и жила в маленькой квартирке в 5 минутах ходьбы. Спать я ложилась не позже половины 11, так как вставать приходилось в 6:30, и иначе я не выспалась. А работа была очень ответственная и утомительная. Первую ночь я вдруг неожиданно почувствовала, что мое сознание отделилось от тела, и я не могу пошевельнуться и открыть глаза. Я находилась на крыше высотного здания, и на меня надвигалось ужасное огромное лицо величиной с дом, с закрытыми глазами и омерзительным беззубым ртом. Оно, видимо, вынюхивало меня. Когда через много лет я увидела картину Гойи и Кронос, пожирающие своих детей, я была поражена сходством лица на полотне с лицом из моего кошмара. Я помнила, что мне нужно сконцентрироваться на каких-нибудь словах, и тогда наваждение рассеется. Но в то же время мне приходилось как можно быстрее убегать от страшного раскрытого рта, стараясь при этом не упасть с крыши, так что времени на концентрацию не оставалось. Я не видела, как можно выбраться с этой крыши, но догадалась спрятаться за большой вентиляционной трубой. Существо стало опускаться вниз вдоль стены дома, видимо, оно решило затаиться. Я все еще чувствовала угрозу, но в этот момент смогла отдышаться и набраться сил для концентрации. Как только я начала читать «Отче наш», я открыла глаза. Кошмар рассеялся. На следующий день все повторилось. Я снова была на крыше, снова не могла вернуться в свое физическое тело. На этот раз на меня нападали страшные черные птицы, птицы смерти. Именно этих птиц рисовал Ван Гог в своей последней картине, написанной незадолго до самоубийства. Я снова пыталась вырваться из этого состояния, вернуть себе контроль над телом. Птицы кружились над моей головой все ближе и ближе, почти касаясь меня крыльями. Я изо всех сил старалась не отдаться панике. Слова молитвы никак не приходили мне в голову, но вдруг я вспомнила простое «Господь мой пастырь», и все, кошмар закончился. Я проснулась. После этого я встала и долго не хотела ложиться. Через некоторое время что-то сказало мне, что сегодня кошмар не повторится, и я легла спать. И вот третья ночь, опять то же состояние. Но на этот раз никаких признаков сна, никаких экстравагантных декораций. Я лежала на своей кровати и чувствовала, что слева от меня на краю постели сидят три существа. Они занимались самым глупым и странным делом, которое я могу себе придумать. Они изо всех сил дули на меня. Единственной их целью, как и тогда, много лет назад, было напугать меня, ввести меня в состояние панического ужаса. Маленькие и злые, они сидели в нескольких сантиметрах от меня и наслаждались тем, что я не могу пошевелиться. На этот раз страх был смешан с дикой злостью. Я пыталась воспользоваться обычным методом выхода из этого состояния, как вдруг случилось что-то совершенно неожиданное. Я почувствовала, что мышцы шеи напряглись. Голова уперлась в подушку. Мой рот открылся, и вдруг раздался страшный звериный рев. Он, казалось, исходил из самого нутра и солнечного сплетения. Звук был совершенно нечеловеческий. В нем не было страха, только жажда убивать. «Убирайтесь прочь! Не то разорву вас на кусочки! Вон отсюда!» Позже мне пришло в голову сравнение с разъяренной львицей, лежащей в своей пещере с львятами, которая рычит на маленьких макак, играющих у входа в пещеру. Пришельцы испарились. Мышцы шеи потихоньку расслабились. Зверь, в которого я на время превратилась, постепенно исчез. Но чувство самодостаточности и уверенности в себе осталось. Я снова управляла своим телом. На этот раз я не встала с кровати. Я знала сразу, что пришельцы не вернутся, что кошмар больше не повторится. Все кончилось. Так и случилось, ночные кошмары больше не случались. Но осталась загадка, осталось множество вопросов. Откуда, из какой части меня исходил этот страшный львиный рев? Как я смогла на некоторое время превратиться в страшного монстра, так легко навсегда отвадившего этих злобных существ, которым нечем больше заняться, кроме как пугать бедные человеческие души, застрявшие вне тела? Этот рев означал: «Уходите, или я убью вас». И пришельцы ушли. Только через примерно 40 лет я поняла природу львицы и ее эквивалентов – волка, ягуара, которые являются частью подсознания каждого из нас. Я сделала это при помощи новых средств психотерапии. Но тогда все, что у меня было, это потрясение и внутренний ужас, смешанный со странным чувством силы и удовлетворения. Я сразу заснула, не опасаясь, что пришельцы придут еще раз. С тех пор я ни разу не испытывала подобного состояния. У меня были обычные ночные кошмары, я также довольно часто испытывала состояние «ясного сна», в кавычках, но ни разу больше я не оказывалась в странном положении, вне своего тела, борясь за свою жизнь, стараясь успокоить бешено колотящееся сердце. Скорее всего, это произошло из-за того, что я каким-то образом смогла активировать зверя-убийцу в моем подсознании, моего друга и защитника, который теперь всегда будет пресекать попытки нападения на меня. Может быть, в следующий раз эта часть выразит себя не в виде львицы, но главное знать, что такой верный союзник у меня есть. Когда я стала терапевтом, я придумала название для этой части человеческой души – хранитель. Некоторые называют его животным силы. Этот аспект нашей теневой стороны и его единственная цель – защита хозяина. Но кем были мерзкие пришельцы? Пока я считаю, что это были аспекты моего собственного подсознания. Может быть, символические образы того, что я ненавижу, того, что я боюсь. А может быть, они не имеют никакого отношения ко мне, а представляют собой представители природных духов, которые иногда являются детям и ирландцам. Может быть, они ужасно злы на нас за уничтожение природы и стараются отомстить, когда мы попадаем в беззащитное состояние между сном и явью. Но я не могу поверить, что духи могут быть злобными. Они могут быть грустными, но ни в коем случае жестокими и мстительными. Поэтому я считаю, что это не были духи. Может быть, я ошибаюсь. Недавно я осознала, что вся эта серия кошмаров была подстроена моим собственным подсознанием, чтоб я смогла познакомиться со своим хранителем. В следующей главе я расскажу подробнее об этом. Случаи ясного сна стали происходить со мной совсем недавно. Я рассказывала об этом уникальном опыте в книге «Пихкал». Целую неделю я находилась в измененном состоянии, над которым не имела никакого контроля. За эту неделю я обрела ценнейшие знания, некоторые во время ясного сна. Ясный сон – это когда во время сна ты можешь полностью контролировать свое сознание, когда ты понимаешь, что это сон, и твое эго бодрствует. Самая большая разница между ясным сном и вышеописанными явлениями гипногонии и гипнопомпии заключается в том, что во время ясного сна ты можешь управлять ходом сна. Если тебе не нравится то, что в нем происходит, ты можешь переиграть развитие событий. Ты не попадаешь в западню, ты всегда четко осознаешь природу того, что с тобой происходит. После первого ясного сна я была потрясена и очень хотела, чтобы этот опыт еще раз повторился. Через несколько месяцев после первых двух снов был третий, во время которого я парила в позе лотоса над бескрайней желтой пустыней. Недалеко от меня были красные скалы, внизу, насколько хватало глаз, расстилалась пустыня. На минуту я почувствовала себя целиком состоящей из энергии, излучавшей энергию, пульсирующей энергии, полное и явное блаженство. Тогда я сказала себе, вот что такое самадхи. С тех пор к моему опыту добавилось много новой информации о ясном сне. Ни в какой литературе я не встречала описания ничего подобного. А произошло вот что. Время от времени я начала видеть ясные сны, во время которых меня переполняла сексуальная энергия. Причем она концентрировалась в необычном месте, чуть ниже пупка и чуть выше лобковой кости. Когда это произошло впервые, мне ничего не стоило по желанию испытать сильнейший в моей жизни оргазм. Я очень внимательно изучила свое состояние во время сна. Я с удивлением заметила, что в нем не присутствовало никакого образа партнера, никакой эротики. Мой инстинкт подсказывал мне, что это происходит только для того, чтобы подкрепить во мне силу в мои жизненные силы, а также показать мне, что такое активация нижней чакры. Подобные сны повторялись каждые несколько недель. Каждый раз Я после них просыпалась. Иногда оргазма достичь не удавалось, ясность исчезала. Я просыпалась сразу же, стараясь поскорее заснуть, чтобы опыт повторился. Но в большинстве случаев он оканчивался уникальным, потрясающим, самодостаточным оргазмом, сравнимым только с тем, который мне удалось испытывать с любимым человеком при помощи психоделиков. На несколько секунд у меня буквально захватывало дыхание. Я рассказывала об этих снах только Шуре, хотя очень хотела получить информацию об этом явлении от знающих людей. Но к кому обратиться с такими деликатными вопросами? Наконец, я нашла нужного мне человека. Мы с Шурой познакомились с ним на очередной вечеринке у моего бывшего мужа Вольтера Парра, где обычно собираются многие представители системы. Я имею в виду психоделической системы. Мягкий, невысокий блондин со светлыми голубыми глазами представился как Карма Тандо. Он назвал свое буддийское имя. Я удивленно пожала плечами. «Я не очень похож на тибетца, я родился в Лондоне, но когда я ушел в буддизм, я сменил имя». Я засмеялась и заметила, что довольно странно, что европеец носит имя, которое скорее ассоциируется с Гималаями. Карма рассказал мне, что хочет стать ламой. Я тогда еще не знала, что такое лама, имея представление только о Далай-ламе. Карма объяснил мне, что лама означает учитель. Карма нам очень понравился и вскоре стал для нас большим авторитетом. Я задала ему сотни вопросов по поводу духовных исканий, и он очень вдумчиво и подробно разъяснил мне многие проблемы. При этом он не стеснялся ответов типа «я не имею ни малейшего понятия». В годовщину нашей свадьбы Карма был у нас в гостях, и мы долго обсуждали с ним традиции и практики буддизма. Мы сидели под большим зонтиком во дворе, все гости находились с другой стороны дома, и нам никто не мешал. Мы заговорили о чакрах. Буддийские учителя изучали эти энергетические центры организма на протяжении многих веков. И я вдруг поняла, что карма может объяснить мне природу странного явления, которое я наблюдала. Я бы хотела рассказать вам об очень интересном явлении. Я никому об этом не рассказывала, кроме мужа. Может быть, вы могли бы помочь мне разобраться в сущности этого явления? Слышали ли вы о чем-нибудь подобном? Я подробно рассказала ему о снах. Нет ли в буддизме названия для подобного опыта? Карма улыбнулся и утвердительно кивнул головой. Эта чакра называется «секретное место». Не очень оригинальное название, но бог с ним. Секретное место? Очень интересно. Так значит, подобный опыт известен в практике буддизма? Давайте я вам расскажу, как это случилось со мной. О господи, вот этого я совсем не ожидала. Это было примерно полгода назад, я был один в горах, и я употребил ЛСД. Впечатления были удивительными. Я наслаждался красотой природы, как вдруг почувствовал. Точно так же, как вы говорите, это была чистейшая сексуальная энергия. И когда случился оргазм, он был самым сильным из мной испытанных. Я был совершенно потрясен и дико счастлив. Радовались и тело, и душа. И что все это значит? Честно говоря, я не знаю. Могу только угадывать интуитивно. А вы как думаете? Я тоже могу руководствоваться только интуицией. Мне показалось, что это было послание из глубины моей души, напоминание о моих жизненных силах, свидетельство того, что жизнь действительно стоит того, чтобы жить, и что любые аргументы против этой истины безосновательны. И что все мы, несмотря на то, как нам иногда плохо, как мы иногда устаем, в принципе, здоровые и активные люди. Я была удивительно рада, что наконец смогла найти человека, испытывавшего такое же состояние. Я с удивлением заметила. Представьте себе, первый разговор, первый раз говорю с кем-нибудь, кроме мужа, об этом опыте, и это оказывается единственный нужный человек. Я тоже никогда никому не рассказывал. Я очень хотел узнать, может ли подобное случиться с женщиной. Теперь я знаю, что, судя по вашему описанию, эффект тот же. Но в вашем случае это был не сон. Наяву со мной такого никогда не случалось. Ясный сон все-таки сон. Секретное место. Я так рад, что у вас нашлось смелости рассказать мне. Я получил много полезной информации. Спасибо вам. Так здорово, когда твой странный мистический опыт, оказывается, имел место с другим человеком. Кстати, Повторялось ли это с тех пор? Нет, пока еще не повторялось, но я очень надеюсь, что повторится. Я все еще надеюсь. Если это еще раз произойдет, пожалуйста, сообщите мне. Может быть, я прошу слишком много, но мне это очень важно. Если мне повезет и опыт повторится, я с большим удовольствием расскажу вам о нем. Я ничуть не стесняюсь этого опыта. С тех пор никаких вестей от кармы. Я вижу подобные сны все реже и реже, примерно раз в 3-4 месяца, и я очень благодарна судьбе, когда это случается. После такого сна я чувствую себя сильной и удовлетворенной. И еще в моей душе каждый раз остается чувство, которое я могла бы охарактеризовать только как божественный страх.